Мы снова двинулись вверх, а Беттик полностью погрузился в свои мысли.
«Знаю, детка», — ответил я, хотя и не был уверен, что знаю. «Категорию, значит, назвать? Ну, пусть будет политические системы».
«Выбери снова».
«Ты не считаешь, что Священная Империя — конечный этап эволюции человеческого общества? Межзвездный мир, относительно неплохое правление и... О, ну да, бессмертие граждан».
«Пора выбрать снова. И раз уж речь зашла о наших взглядах на эволюцию...»
«Что?»
«Выбери снова».
«Выбрать снова что? Направление эволюции?»
«Нет. Наше представление о том, что эволюция вообще имеет направление. Ну, большинство эволюционных теорий, если уж на то пошло».
«Значит, ты не согласна с папой Тейяром? С гиперионским паломником отцом Дюре, сказавшим 3 века назад, что Тейяр де Шарден был прав и что Вселенная движется к постижению божественного разума и единению с ним, к тому, что он называл точкой Омега?»
«Ты много читал в библиотеке Талии Сина, а?» — поглядела на меня Энея.
«Ага».
«Нет, с Тейяром я не согласна. Ни с тем иезуитом, ни с безвременно скончавшимся папой. Мама была знакома и с отцом Дюре, и с нынешним, так сказать, папой, отцом Хойтом».
У меня глаза на лоб полезли. «Вообще-то я знал, но когда тебе напоминают о знакомствах 300-летней давности... поневоле ошалеешь».
«Как бы то ни было», — продолжала Энея, «в последнее тысячелетие учение об эволюции получило настоящий пинок под зад. Сначала Центр активно противодействовал исследованиям из страха перед быстрым развитием генной инженерии и, значит, распадом человечества на множество вариантных биологических видов, на которых Центр уже не сможет паразитировать. Затем гегемония под влиянием Центра веками пренебрегала биологическими науками. И, наконец, Священная Империя просто трепещет перед ними».
«Почему?»
«Почему Священная Империя боится биогенетических исследований?»
«Нет», — уточнил я. «Как раз это-то я, кажется, понимаю. Центр, а вместе с ним и Священная Империя, хочет, чтобы люди оставались в том виде, который их устраивает. Согласно их догме, человек определяется количеством рук, ног и всего прочего. Я хотел спросить, к чему пересматривать эволюцию? Зачем вообще дискуссия о направлении или ненаправлении и так далее? Разве древняя теория недостаточно хороша?»
«Нет», — лаконично ответила Энея. Пару минут мы поднимались в молчании, а потом она сказала: «Не считая мистиков, таких как тот, древний Тейяр, большинство ранних эволюционистов были достаточно осторожны, чтобы не говорить об эволюции в терминах цели и намерения. Это термины религии, не науки. До хиджры ученые придавали анафеме одно только предположение о направлении эволюции. Они могли рассуждать только о тенденциях, повторяющихся статистических выбросах».
«И что?»
«А то, что в этом своем предубеждении они были ограничены, так же, как Тейяр де Шарден в своей вере. У эволюции есть направление».
«А откуда ты знаешь?» — ласково поинтересовался я, гадая, что она ответит и ответит ли вообще. Она ответила, и ответила сразу:
«Некоторые данные я видел еще до рождения, через гибридный канал связи отца с Центром. Автономные разумы Центра постигли суть человеческой эволюции много веков назад, когда люди пребывали еще в полнейшем неведении. Будучи сверх-сверхпаразитами, искины способны эволюционировать лишь в сторону еще большего паразитизма. Им остается лишь наблюдать живые существа и их эволюционную кривую, или попытаться остановить эволюцию».
«Так куда же ведет эволюция? К более мощному интеллекту? К какому-нибудь богоподобному разуму-муравейнику?»
Меня занимало ее восприятие львов, медведей и тигров.
«Разум-муравейник? Ты не мог придумать ничего более скучного и гнусного?»
Я промолчал. Мне казалось, что именно к этому ведет ее учение о языке мертвых, языке живых и прочих шагах. Надо будет получше слушать, когда она надумает прочесть проповедь в следующий раз.
«Почти все интересное в человеческом опыте — Результат личных переживаний, эксперимента, объяснения, общения. Разум-муравейник стал бы чем-то вроде древней компьютерной сети, жизни в высотах инфосферы, идиотизмом по всеобщему согласию.
Ладно, я по-прежнему ничего не понимал. Так какое же все-таки направление у эволюции?
Больше жизни. Жизнь любит жизнь. Вот так вот все просто. Но что куда более поразительно, не жизнь, тоже любит жизнь и хочет влиться в жизнь.
Ничего не понимаю.
Энея кивнула.
Еще до хиджры, на Старой Земле, в 20-х годах 20 века, в государстве, которое называлось Россия, жил геолог, он это понимал. Его звали Владимир Вернадский, и он ввел термин «ноосфера». И этот термин, если все пойдет так, как я предполагаю, скоро обретет новое значение для нас обоих.
«Почему?» — спросил я.
«Увидишь», — Энея коснулась моей руки. В общем, в 1926 году Вернадский написал: «Атомы, единожды попав в поток жизни, покидают его крайне неохотно».
Я ненадолго задумался. В науках я не знаток. Если что и знаю, так нахватался этого от бабушки в библиотеке Талия Сина. Но для меня эти слова имели смысл.
1200 лет назад его слова перефразировали более научно и обозвали эту более научную формулировку «законом Долло», — продолжала Энея. «Суть в том, что эволюция не идет вспять. Исключения вроде китов Старой Земли, из сухопутных млекопитающих, попытавшихся снова стать рыбами, случаются крайне редко. Жизнь движется вперед, постоянно находит новые ниши и заселяет их».
«Ага. Это как когда человечество покинуло Старую Землю на кораблях с двигателями Хокинга».
«Не совсем», — покачала головой Энея. «Прежде всего, мы сделали это преждевременно, по наущению техноцентра, и еще из-за того, что Старая Земля погибала. Впрочем, это тоже работа центра. Во-вторых, благодаря двигателю Хокинга мы могли совершать скачки по всей своей галактической ветви, отыскивая похожие на Землю планеты с высоким коэффициентом по шкале Сольмева, большинство которых мы все равно терраформировали и населили существами Старой Земли, начиная от бактерий и дождевых червей и кончая утками, на которых ты охотился на гиперионских болотах».
Я согласно кивнул, а сам подумал:
«Интересно, и что нам еще оставалось делать? Что плохого в том, чтобы отыскать место, где все как дома? Тем более, что и дом-то уже нет, и вернуться некуда».
«Но есть кое-что поинтереснее, чем наблюдение Вернадского и закон Долло», — добавила Энея.
«И что же, детка?»
Я все еще думал об утках.
«Жизнь не отступает».
«Это как?»
Еще не договорив, я уже все понял.
«Да», — подтвердила Энея, видя мое просветление. «Стоит жизни найти где-нибудь хоть крохотную зацепку, она уже не отступит. Сам знаешь, в арктических льдах, в замерзших пустынях Старого Марса, в горячих источниках, на голых скалах Тянь-Шаня, даже в автономных разумных программах».
«И что отсюда следует?»
«А то, если предоставить жизнь самой себе, она в один прекрасный день заполонит всю Вселенную. Сначала зазеленеет одна галактика, потом соседние туманности и все остальные галактики».
«Малоприятная перспектива».
Энея остановилась и посмотрела на меня.
«Почему, Рауль? По-моему, это прекрасно».
«Зеленые планеты я видел. Зеленую атмосферу я вообразить могу, но это уже что-то сверхъестественное».
«Так зеленые же не обязательно одни растения», — улыбнулась она. «Жизнь способна к адаптации. Птицы, люди в летающих машинах, ты и я на дельтапланах. Люди, способные летать».
«До этого пока не дошло», — перебил я. «Но я хотел сказать, что в зеленой галактике люди, звери и...»
«И живые машины», — подсказала Энея. «И андроиды. Искусственная жизнь в тысячах форм».
«Ага. Люди, звери, машины, андроиды, всякое такое. Должны будут адаптироваться к космосу. А интересно, как? Не представляю».
«Ничего, скоро представишь».
Еще 300 ступеней, и еще одна короткая передышка.
«А какие еще направления эволюции мы упустили?» — спросил я, когда мы снова тронулись в путь.
«Возрастание разнообразия и сложности. Ученые столетиями спорили об этих направлениях, но нет никаких сомнений, что в конечном итоге именно им эволюция отдает предпочтение. И разнообразию принадлежит главная роль».
«Почему?»
Должно быть, Энея уже устала от моих постоянных «почему». Я и сам чувствовал себя трехлетним ребенком.
«Ученые привыкли считать, что фундаментальные эволюционные модели множатся. Это явление называют дивергенцией. Но оказалось, что все совсем не так. Разнообразие основных моделей уменьшается по мере нарастания антиэнтропийного потенциала, эволюции. Посмотри, к примеру, на выходцев со Старой Земли. Что у них одна и та же структура ДНК, это понятно. Но ведь у них и основная модель одна и та же. Все они развелись из существ с радиальной симметрией, с глазами, питавшихся через рот, двуполых, словно отлитых в одной форме.